Несчастная пошатнулась. Губы ее беззвучно шевелились. «Я не знаю. Я...» Она была не в состоянии собрать свои мысли. Но когда увидала, что полицейские хотят схватить ее, в ней поднялось возмущение против насилия. Она инстинктивно противилась, выставляя вперед руки. «Не трогайте меня! Не трогайте меня!» — простонала она. «Я ничего не сделала!» Потом она вдруг встала, как вкопанная, и окинула окружавших ее людей бессмысленным взглядом. В эту минуту ее мысль вдруг прояснилась. Она вспомнила обвинение, тяготевшее над ней, и, увидев шарф комиссара, она, дрожа всем телом, упала на колени и прошептала: «Господи, Господи!» Потом она опять подумала, что, может быть, ее выпустят, что лучше всего упорно скрывать свое имя, и она с бессмысленным упрямством держалась за эту мысль. Комиссар сделал знак, и надзиратели тотчас же схватили госпожу Жуазель за руки. Почти потеряв сознание, она больше не противилась и дала себя увести. Внизу, в зале, окруженные полицейскими агентами и городовыми в форме, стояли какие-то кавалеры с физиономиями висельников, одетые в лохмотья, с фуражками на головах, и женщины с растрепанными волосами в обдерганных платьях и с платочками кричащих цветов на плечах, с испитыми лицами, накрашенными щеками и густо подведенными бровями. Все они дрожали от холода. Комиссар распорядился, чтобы всю эту компанию отвели в полицейское управление. Все эти столпившиеся, как стадо, люди с каким-то циничным спокойствием покорялись своей участи. Видно было, что подобные пустяки не составляли ничего существенного в их жизни. Задыхаясь в тяжелой атмосфере, пропитанной табачным дымом, дешевыми духами и спиртными парами, в смеси с испарениями от влажных стен, от грязной мебели, свинцового пола и скученной толпы людей, потрясенная зрелищем этих серых, заклейменных пороком лиц, госпожа Жуазель остановилась и хотела вырваться и убежать из этого ужасного места, но полицейские заставили ее идти вперед. Еще раз несчастная покорилась и была втиснута в ряды. Спрятав лицо в платок, она вся вздрагивала от рыданий. «Нет, нет», — молила она, — «отпустите меня, я не хочу, не хочу!» Толстая, рыжая, уже немолодая женщина с вспухшими от кутежей животными глазами, с толстыми губами, схватила ее за руку и сказала ей хриплым голосом: «Она, полно ломаться! Велика важность просидеть лишний день в Сан-Лаго. Есть о чем горевать!» Комиссар прошел в коридор, сопровождаемый хозяином, который униженно молил его о снисхождении. «Господин пристав, умоляю вас, не лишайте меня куска хлеба. Будьте снисходительны к простому беспорядку, к пустяковине». «Хорошо, хорошо, там видно будет. Но вы живее, двигайтесь». И толпа вышла, окруженная полицейскими. Мужчины шли впереди, женщины сзади, по три в ряд. Госпожа Жуазель, поддерживаемая полицейскими, одна шла за толпой. Уже занималась заря, когда они пришли в управление комиссара. Все столпились в довольно большом зале, где было несколько инспекторов. Один из мужчин, издеваясь, воскликнул: «Ну и подобралась же компания! Вот ты к публика! Надо будет вытребовать карету из префектуры!» Комиссар вошел к себе в кабинет и просмотрел список, составленный его письмоводителем. Этот комиссар был прекрасный человек, но на этот раз он был утомлен и раздражен ночной облавой, которой он руководил. «Приведите ко мне женщину, которая отказывается объявить свое имя», — отрывисто сказал он. Минуту спустя госпожа Жуазель стояла перед ним. Комиссар еще внимательнее оглядел ее и не мог подавить в себе чувство какой-то безотчетной симпатии к этой женщине, которая, несмотря на свой беспорядочный туалет, помятое платье и шляпу, криво надетую на густые полураспустившиеся черные волосы, несмотря на опухшее от слез лицо, все же была и красива, и носила на всей своей внешности отпечаток порядочности. «Я считаю своей обязанностью в последний раз предупредить вас», — заявил он довольно строго, — «что вам совершенно невыгодно скрывать ваше имя». Она не отвечала. «Это ни к чему не приведет, предупреждаю вас». Тоже молчание. «Откуда вы?» По-прежнему никакого ответа. «Мне кажется, что вы из порядочной семьи и не привыкли посещать притоны вроде того, где мы вас нашли».
«О, нет, нет».
«Так как же вы туда попали?» Она было уже открыла рот, чтобы рассказать, что усталая, заблудившаяся, она вошла туда, чтобы переждать до утра. Но она сообразила, что тогда придется рассказать, почему она ушла из дому, а этого она не могла сделать. Комиссар с минуту ждал ответа и, не дождавшись его, ласково сказал ей: «Отчего вы не хотите сказать своего адреса? Я о вас наведу справки в полном секрете, и вы избегнете отсылки в депо». Госпожа Жуазель подошла ближе. Одно мгновение она было решила сказать всю правду, но мысль, что в ее квартале все узнают о том, что ее схватили в какой-то подозрительной гостинице, воспоминание о том, как ее подозревали, мысль, что про нее будут думать всякие скверности, остановили уже готовое сорваться с языка признание.
«Благодарю. Благодарю вас. Но это невозможно».
Она с отчаянием ухватилась за дикое предположение, что ее выпустят через несколько дней, и никто не узнает ее печальных и постыдных похождений. «Ваше упорство совершенно непостижимо», — настаивал комиссар. «Я стараюсь для вас сделать все, что могу, а вы упираетесь. Ну, как хотите, пеняйте на себя». И, как бы сожалея, что его великодушие было совершенно бесполезно, в полголоса добавил: «Я сделал все, что мог. Мне не в чем себя упрекнуть». И отослал упрямицу к другим арестованным собратьям в помещении, находившемся рядом с комиссаром. Настал день. Дождь, шедший всю ночь, перестал. Первые лучи солнца оживили улицы. Две тяжелые, разделенные на отдельные клетушки кареты остановились около комиссарского управления. Работники и работницы, начинавшие свой трудовой день, столпились на тротуаре. «Верно, облаву устроили», — сказал один из них. «Ну-ка посмотрим, кого Бог послал». «Кажись, улов был добрый», — добавил другой. Из амнибусов вышли городские стражники с заряженными револьверами и полицейские агенты, которым было поручено доставить арестованных. Уличные зеваки с любопытством заглянули внутрь амнибусов. Они увидали небольшие дверки смежных клетушек, выходящих в небольшой средний проход, освещенный окном с решеткой, находящимся над сиденьем для кучера, и другим окном наверху, над задней дверью.
«Тесновато», — сказала проходившая мимо модистка. «Должно быть, там не особенно удобно».
И, обратясь к высокому молодому блондину,
вероятно, своему брату, сказала: «Взгляни-ка, Агюст, на эти маленькие боковые скамеечки. У кого длинные ноги, тому тут плохо придется.
Когда запрут, так они там очутятся, как селедки в бочонке». Дверь полицейского управления открылась, и арестованные мужчины и женщины двинулись вереницей, осматривая зевак и бросая им грязные словечки, которые те, конечно, тотчас же оборачивали назад с прибылью. Они поодиночке всходили на ступеньки лесенки, проходили вглубь, и по мере заполнения клетушек агенты запирали их. Когда подошла очередь госпожи Жуазель выйти на улицу, зеваки были несколько удивлены. Она перешла тротуар, шатаясь, как пьяная. «Эх, сердешная», — заметил кто-то из зрителей. «Там и опохмелиться-то не дадут». «Ничего, в Сен-Лазаре выпьет водицы, все как рукой снимет».
Подойдя к карете, госпожа Жуазель сделала невольное движение сопротивления. Она стала биться в руках державших ее полицейских служителей и голосом, напоминавшим крик раздраженного ребенка, упираясь изо всех сил войти в позорную карету, она умоляла: «Приведите мне извозчика! Возьмите мне извозчика!» Но ее просьба слишком запоздала. Время терять было нельзя, и полицейские торопились избавить саму же арестованную от издевательства зевак. Они сделали усилие, чтобы заставить госпожу Жуазель войти в карету. «Идите, идите! К чему это упрямство?» — мягко уговаривали они ее. «Это ни к чему не послужит». Несчастной женщиной овладело какое-то бешенство. Она стала еще ужаснее биться и нечеловеческим голосом, потрясаемая судорожными рыданиями, кричала: «Я не хочу! Я не хочу! Лучше убейте меня!»
«Надо положить этому конец», — сердито ворчали агенты. И, взяв ее крепко под мышки, они приподняли ее и чуть не швырнули в коридор амнибуса. Полицейский, бывший внутри его, толкнул несчастную в открытую каморку и быстро запер дверь. Эта тяжелая сцена оставила впечатление на зеваках. Они удалились грустные, и тот же бродяга, который глумился над несчастной, уходя, шептал про себя: «Бедная баба, солоно ей пришлось». Окончив загрузку амнибусов, стражники вошли в полицию и почти тотчас же вернулись с переданными списками. Затем они взобрались на козлы около кучера и сели неподвижно, а агенты сели на скамью против входной двери, положив локти на подоконники. Лошади тяжелой рысцой тронули громоздкие повозки, и полицейское отделение с комиссариатством погрузилось вновь в прежнюю тишину. Когда госпожа Жуазель очутилась замкнутой в узкой клетушке, в ней точно все замерло. Сопротивление, оказанное ей, сейчас совершенно обессилило ее. Ослабевшая, неспособная думать, она отдалась толчкам ужасного экипажа, везшего ее в депо. Она даже не беспокоилась, что с ней будет. Бедная женщина совершенно потеряла всякую способность сознавать что-либо. Она только плакала. Вдруг хриплый резкий мужской голос закричал из соседней с нею каморки: «Ну ты, принцесса, будет тебе выть-то!» Госпожа Жуазель мало понимала тот воровской язык, арго, на котором были сказаны эти слова, но все-таки она поняла, или, вернее, догадалась, что хотел сказать этот человек. Она, чтобы заглушить рыдание, забила себе рот платком. И всю дорогу, которая показалась ей нескончаемой, она в своей темной клетушке поневоле слушала грязные разговоры, которыми перекидывались эти женщины и их сутенеры.